В эфире радио «Азаттык» наш сегодняшний собеседник, бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. Добрый день, спасибо большое, что нашли время для разговора с нами. Я понимаю, что у вас плотный график. Вы грузинский и украинский политик, но сегодня, если позволите, поговорим о Кыргызстане. Вы были в Бишкеке в 2011 году, провели несколько дней там, ну и наверняка следите за последними событиями. Вот тогда, 10 лет назад, как вам показалось, у Кыргызстана был большой потенциал для быстрого динамичного развития?
Меня всегда поражал Кыргызстан, когда я был там, эта вера только укрепилась, потому что это удивительный народ, очень открытый, очень живой, очень стремящийся к свету и образованию, предприимчивый и очень хорошая молодежь, и много молодежи. И мне кажется, что Кыргызстан вообще отличается от всех стран, не только Средней Азии, но в целом многих большинства постсоветских стран, тем, что там есть вот этот дух свободы, который очень ярко выражен. И никогда не забуду не просто выступление там, например, я выступал там в Американском университете в Бишкеке, там просто сумасшедшая интересная аудитория была, но просто встречи вот на улицах, в кафе, со соседним столом люди, что сидели там, и вот этот стремление к чему-то новому, открытию и просто безумное желание быть свободным и развиваться. И мне кажется, что, конечно, много лет утеряно, и во многих странах утеряно. Грузия утеряна за последние десятилетия, в Кыргызстане утеряна, но этот дух никуда не делся.
Ну, вот смотрите, я, например, к сожалению, еще не была в Грузии, но это как бы одно из любимых направлений наших соотечественников, и в вашу бытность президентом очень много ездили кыргызстанцев, для, ну, чтобы перенять опыт, познакомиться, как идут реформы у вас, коллеги мои журналисты были в Грузии, и все отмечают вот то, что вы, о чем вы говорили, вот тоже дух свободы. Но да, у вас тоже вот люди активные, могут открыто выражать свои мысли, не боятся критиковать власти, политиков, включая вас. Вот, но в Грузии, вот смотрите, случился большой экономический прорыв. В Кыргызстане его нет. На ваш взгляд, почему у нас не случился экономический прогресс? И вообще, почему у Грузии получилось, у нас нет?
В 2011 году Кыргызстан мне напоминал дореформированную Грузию, до Грузию до реформ, по духу людей, даже по внешним признакам. Не хватило киргизской политической группировкам, политическим группировкам, я не хочу называть их элитой, но тем людям, которые принимали решения, желания реформироваться, избавляться от поставка, не хватило фантазии. Хотя то, что в 2011 году тогда президент Атамбаев меня пригласил, это было как бы, ну, это был жест вызова по отношению к Москве, потому что, ну, там непонятно, что там был глава российской администрации, кто-то приехал там, я уже не помню, кто-то там тогда был, по-моему, Чемезов или кто-то из них, и в одной комнате собирать со мной, это было чревато, опасно. Он, это была бы какая-то провокация с его стороны. И как то, что он это сделал тогда, я подумал, что сказал А, они скажут и Б, то есть они способны на вызов по советской системе. Там были какие-то члены правительства, в том числе теперешние действующие киргизские политики, которые оставили приятное впечатление, что они хотят изменений, но не хватило вот этой консолидированной воли, мне кажется. Просто народ был готов, а вот эти люди попал в какие-то кабинеты, подумали, что это надолго, и это всегда чревато ошибками. И вот видите, Кыргызстан в этом смысле гораздо более напоминает Украину, потому что в Украине что происходит? Каждые несколько лет народ выходит на улицы, кидывает политическую власть, меняют эту власть через улицу и говорят, что вот сейчас начинаете уже, все, мы готовы, давно уже пора. И каждый раз, если зайдет в кабинет, берутся за старое. Надеюсь, что в этот раз так не выйдет в Бишкеке. Может быть, получится иначе. Но до этого всегда получалось так, как в Украине, а не как в Грузии.
Но как по-вашему, все-таки геополитическое и географическое положение сыграло свою роль? Например, многие наши руководители говорят, что Грузию очень тепло поддержали страны Запада, ну, Украину тоже, были большие инвестиции, а в Кыргызстане этого не было. Мы очень так слышим иногда такие слова обиды, что Кыргызстан не получил такую поддержку, на международную поддержку.
А мне как по-вашему... Мне кажется, что точно наоборот, потому что у Кыргызстана нет общей границы с Россией, в отличие от Грузии. В Кыргызстане нет прямого, не было до того времени, пока потом базу там не передали, прямого российского такого присутствия. И в Кыргызстане, и то, что нет общей границы, это очень сильный фактор. И то, что Кыргызстан находится в сложном регионе, это факт, но точно не сложнее, чем Грузия, потому что как раз имея вокруг очень богатые страны и большие мощные страны, особенно, конечно, Китай, это есть шанс превратить вашу страну в хаб, в центр логистический, финансовый, где либеральные законы, где открытая экономика, где и выкачать все деньги из этих богатых стран. Это и была концепция Грузии, а это гораздо больше, возможно, в Кыргызстане, чем в Грузии. Ну, посмотрите, берите примеры там с Макао, с Гонконга, Сингапура. А почему Сингапуром не мог стать Кыргызстан, например, по отношению к Китаю? Поэтому как раз география гораздо больше в пользу Кыргызстана, чем тоже Грузии. А что касается Запада, ну, Запад просто не понял, потому что, на самом деле, Запад же очень был заинтересован в этом регионе и продолжает быть заинтересованным. И это связано и с Афганистаном, и с Китаем, конечно, но в первую очередь вообще с геополитикой, где самые жизненные интересы, ну, Соединенных Штатов, западных стран. Но Кыргызстан же принял решение... Как, извините, но тогдашнее руководство, я к нему по-человечески хорошо отношусь, потому что они меня туда приняли и тому подобное, но торговало как на базаре. Давайте, вы нам больше денег дайте, вы нам это... Так не получается эта история. Надо... Это сделал Янукович в Украине и плохо закончил. И, к сожалению, Назарбаев потерял во многом из-за этого власть, потому что он вышел, типа, и говорит, давайте пусть американцы дадут больше денег, или я давай, типа, передам базу россиян. Но хорошо, и что, он от этого удержался у власти? Нет. Потому что Россия тоже очень быстро умеет избавляться от своих союзничков. И вот поэтому мы оказались опять у разбитого корыта. Я думаю, что надо четко понимать, чего ты хочешь. Не означает, что ты должен быть под кем-то. Ни в коем случае. Но балансированным интересом как раз обеспечивается независимость и нужность своей страны и, главное, благосостояние ее граждан.
И говоря о внутренних проблемах страны, вот последние народные волнения в Бишкеке произошли в октябре прошлого года. Да. Вот гражданские активисты, политики. Тысячи людей вышли на улицы против фальсификации на выборах, против повальной коррупции в стране. Власть в стране сменилась, и вот сейчас, буквально вот в эти дни, сегодня, завтра, идет формирование нового правительства, новых структур власти. Как вы считаете, что прежде всего новые власти должны сделать, чтобы большинство народа поверило в их действия и поверило в то, что они приведут страну к развитию?
Ну, я следил очень внимательно за этим событием. Во-первых, в Кыргызстане происходило то, что всегда происходило в нашем регионе, в том числе, к сожалению, на последних нескольких выборах в Грузии, голоса просто покупались. Голоса покупались местными олигархами, и потом как бы это одноразовая такая инъекция, причем там за 15-20-25 долларов. Но люди, которые продают свои голоса, это не означает, что они поддерживают власть. Они просто выражают свое безразличие. На другой день они уже против власти. И это как раз произошло в Бишкеке. Люди вышли на улицу, в том числе те люди, которые продали свои голоса, и сказали до свидания прежней власти. Это хороший урок для теперешней власти. Я желаю успеха теперешнему президенту, потому что он очень интересная личность, смелая личность, конечно, однозначно, рискуя жизнью, свободой, он вернулся в свою страну, прошел через несправедливое заключение. Он понимает, что такое бороться за свои принципы, за свою страну, свой народ. И мне кажется, что Сейчас очень важно, во-первых, какое-то национальное применение, чтобы все люди, в том числе, я бы на их месте сделал какую-то более такую широкую амнистию, чтобы в том числе и как бы была возможность разговаривать со всеми. Во-вторых, окно возможностей, оно очень быстро закроется. Они должны сделать несколько шагов для того, чтобы избавиться от старой советской структуры, бюрократической структуры, структуры кормушек, феодальной структуры государственного аппарата, а для этого у них есть максимум от 6 месяцев до 1 года.
То есть кредит доверия – это 6 месяцев?
Ну, я следил внимательно за выборами. Явка, особенно в Бишкеке, была низкая. Пока народ вот чуть-чуть со стороны наблюдает, хотя это очень активный народ. И это вот привлечь на свою сторону, сделать несколько эффективных шагов с самого начала, а потом это преобразовать всю политику, не просто какие-то там популистические шаги, хотя настоящие реформы, они очень популярны. И популизм – это неправильное слово, потому что это специально используют для того, чтобы ничего не менялось. Но сделать несколько шагов таких популярных и одновременно и ударить по бюрократии, по кормушкам, облегчить для народа жизнь, облегчить бизнес, облегчить налоговое бремя, убрать коррупционные кланы и показать народу, что ты на их стороне, и долгосрочно создать эту концепцию хаба логистического, интеллектуального, Кыргызстан это интеллектуальный хаб Средней Азии, и тогда все деньги из Казахстана, Узбекистана, Китая, России будут перетекать в Кыргызстан, Туркменистан и так далее, а вы будете очень богатой страной. Потому что, посмотрите, вот, как для примера, все знают про Дубай, но мало людей знают, что в Дубае практически нет нефти. Дубай живет за счет нефти Абу-Даби, Саудовской Аравии и так далее, Катара, Никаза. Почему? Потому что они создали либеральный режим у себя в Эмирате, и все остальные богатые соседи вынуждены были туда вкладывать. До этого такой страной был Ливан. Ливан выкачал все деньги из богатых арабских стран. Просто в Ливане правящая элита зажралась, сошла с ума, и Ливан спустился, ну, опустился в коррупцию и даже в гражданскую войну. В результате все деньги ушли в Дубай. Там, где стабильность, либеральная система. Вот это и есть модель Кыргызстана. Дубай живет лучше Абу-Даби. Дубай живет не хуже Катара и, я думаю, ну, чисто по ощущениям лучше, и Саудовская Аравия. Без нефти. У вас нет нефти и газа, но у вас есть огромный богатый, другие месторождения и так далее. Это тоже отдельная история. Но пока пользуетесь тем, что нет больших количеств залежей нефти и газа, но зато у вас есть соседи с нефтью и газом, которые расслабились и которые просто и ждут, чтобы Кыргызстан за счет них стал богатым. И просто это и есть концепция, которая очень четко сработает в случае вашей очень интересной страны.
Ну и в то же время у нас нет нефти и газа, но у нас есть коррупция. Вот мы, Киргизская служба Радио Свободы или вот Радио Азаттык, около 5 лет публиковали расследовательские материалы о крупной коррупционной схеме на таможне, на границе Кыргызстана с Китаем и другими соседними республиками. Ну вот сотни миллионов долларов выводились из страны разными путями, минуя бюджеты и фискальные органы. Что власти должны сделать, чтобы все товары, все деньги проходили через границы только через законные процедуры? Я знаю, что в Грузии в ваше время за один только год, вы сами это говорили, посадили 1600 таможенников. Только ли таким путем?
В Грузии в первую очередь мы снизили таможенные, отменили большинство таможенных тарифов и снизили налог. В результате налоговое поступление в грузинский бюджет выросли в разы, а в целом за мое время моего президентства бюджет Грузии вырос в 12 раз, экономика Грузии выросла в 4 раза. Это означает, что мы просто, то есть мы создали стимул для того, чтобы люди платили бюджет. Значит, что касается таможни. Таможню, действительно, мы сначала посадили многих таможенников, потом мы дважды увольняли ВСС таможни, это не помогло. Потом мы поменяли концепцию таможни, и таможня вообще не занималась проверка курсов. Потому что таможенники это были просто улыбчивые молодые ребята, которые там встречали там эти все фуры и так далее, просто улыбались, им их пропускали, но работала компьютерная система. Компьютерная система сама решала, что проверить, что нет. Проверялось не больше 5-7%, досматривалось не больше 5-7% грузов со счет таможни. То есть, если ты ходишь, то идет груз, и ты решил, что там есть наркотики. Хорошо, пожалуйста, открывай груз, но за счет себя. Если в течение часа ничего не находишь, и если это тут тебе повторяется несколько раз подряд, и ты ничего не находишь, ты оттуда уходишь, потому что и компьютер что-то неправильно тогда угадал. Но мы закрыли систему, то есть у нас была объединенная для того же налоговая служба, если ты обманул на границе по стоимости товаров при очень божеских тарифах, и потом ты продал через кассовый аппарат, например, ты в Бишкеке свои сигареты 100 раз больше, чем ты декларировал, ты заплатишь такой штраф, что тебе это не выгодно. И система работает автоматически. То есть есть технологии современные, которые позволяют вообще обходиться без человеческого фактора. То, что в Киргизстане на таможне делали деньги, потом ваш таможенный олигарх на эти деньги покупал выборы, и последние выборы были этим прекрасными это демонстрации. Сначала ты у народа забираешь деньги, а потом покупаешь тот же народ. Сначала ты делаешь народ бедным, а потом покупаешь его еще дешевле. И вот по кругу ты хочешь. Так. Поэтому, чтобы прорвать этот порочный круг, надо вообще поменять, переосмыслить об концепцию государственного аппарата и в том числе целых служб. Таможня в современной форме ни Киргизстану, нигде в мире не нужна. Нужна современная технология, низкие тарифы и быстрое движение товаров и груза, потому что если ты хочешь быть хабом, то ты должен понимать, что это в первую очередь прозрачность, быстрота и очень низкие тарифы. Ты зарабатываешь деньги за счет роста движения, а не за счет того, что ограниченное количество товаров двигает через границу, ты хочешь их на них насесть и там типа органам безопасности и так далее. Чем больше органов безопасности туда будут засылать, это, кстати, бич Украины, тем больше будет там коррупции. Нельзя вообще, надо от них избавляться. Их надо упразднять как класс таможенников.
В Кыргызстане, надо сказать, что коррупция не только на таможне, но и вроде бы борьба против коррупции идет разными методами и путями, но уже 10-му премьер-министру страны предъявлено уголовное обвинение, трое де-юре или де-факто сидят в СИЗО, не говоря уже об экс-министрах и других чиновниках. Как расчистить эту армию госчиновников от коррупционеров или воров? И где взять чистых и честных людей? Мне просто очень поразил факт, когда вы рассказали в одном из интервью, что к вам приходили люди, просили там за кого-то. И когда вы обращались, скажем, там, генпрокурору или министру юстиции, вам отвечали, нет, так нельзя. Вот как добиться такого, чтобы даже президенту могли отказать?
Ну, президент должен сам захотеть, потому что если ты считаешь, что ты всемогущий, то это часто проявление слабости. Самоограничение тут очень важно, но главное, чтобы со временем институты ограничили. Но роль личности, она очень важна. Сам по себе ничего не образуется. И лидерство президента в этой ситуации, оно важно. И я знаю, что он собирается проводить референдум по президентским полномочиям. Если вместе с референдумом провести четкую программу изменений, то под эти программы изменений хорошо было бы получить, конечно, полномочия, потому что слабая власть, она ни на что не способна. Главное, для чего она эту силу использует. Поэтому надеюсь, что так и будет, потому что невозможно по одному и тому же кругу постоянно ходить в стране. Киргизстан, так же, как Грузия, к сожалению, последние 8-9 лет, но Грузия совершенно другая ситуация, потому что там еще работают созданные институты, нами институты, но Киргизстан, надеюсь, будет как раз учитывать свои собственные ошибки и ошибки других. И сейчас уже прорываться, а не пойдет по тому же порученному кругу, как и в последние там, десятилетия.
Еще одна большая проблема для Кыргызстана – это сращивание властей с криминальными группами. Как вы понимаете, через страну проходит большой объем наркотрафика, оружия, контрабанды из Афганистана, Китая и других стран. Ну, все это влияет на криминогенную ситуацию. Что бы вы посоветовали новым властям, если они действительно хотят уничтожить этот узел, связывающий политику и криминал? Что им надо сделать?
Мы с самого начала, Грузия была гораздо более криминальной страной, чем Киргизстан. Чисто исторически так получилось. Тоже транзитная страна, много чего плохого через нашу территорию двигалось. Нашли группу молодых людей, которые делали там революцию. У них не было полицейского опыта, но они просто проводили смелейшие операции. Высаживались на вертолетах в дальние горные ущелья, там просто проводили целые военные операции, чтобы убрать эти кланы, этих бандитов. Раньше бандиты отстреливали на улицах людей, потом новые правоохранители начали отстреливать бандитов. И да, при этом допускались ошибки, да, при этом были человеческие трагедии. Но другого выхода той ситуации не было. Главное этим не слишком не увлечься и понять, что грань, через после которой надо уже прекращать. Но в любом случае в Грузии мы поменяли весь менталитет, и криминал уже не в моде. Теперь еще власти Грузии пытаются опять сращиваться с криминалом, но это очень туго проходит, потому что общество на это плохо реагирует. Они увидели, что может быть другая жизнь, спокойная, защищенная, что никто тебе не смог. И то, что я видел я в Бишкеке в 2011 году, я же говорил, что я ходил там по кафе-ресторанам, то же самое, что я видел в Грузии в 90-х годах. Какие-то крутые молодчики там в кожаных куртках на каких-то черных там квадратных этих мерседесах. Ну, крутые ребята, короче, авторитеты с деньгами, там, которые могли разбрасывать. Понятно, что криминал сразу видно. Ну, их надо сразу убрать. Не только с кафе, с улиц, и вообще их надо запереть. Поэтому вот с самого начала борьба криминала, я уверен, будет одной из главных направлений той администрации, которая захочет менять ситуацию.
Вы, если вернемся к теме реформ, вы сторонник быстрых реформ. Вот представитель вашего офиса простых решений и результатов обратился к президенту Садыру Джапарову, что они готовы помочь с концепциями реформ. Сейчас вы являетесь главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Как вы считаете, насколько необходимо создание такого специального органа по реформам? И можете сказать достижения, успехи этого комитета в Украине?
Украина специфическая страна, потому что на самом деле правительство достаточно слабое, и внутри правительства трудно что-то осуществить. Поэтому президент постарался со стороны это сделать. У нас есть не такие успехи, которые мы бы хотели, но у нас есть некоторые скромные успехи. Например, мы заставили отменить целый ряд глупых регуляций, которые были просто кормушками в таможенной налоговой сфере. Мы заставили отменить целый ряд, например, моряки Украины, например, для того, чтобы продлить свой срок, это грузинские моряки автоматически продлевать, а в Украине надо было платить каждые там пару лет $3500 там за это. Вот это коррупционная кормушка, правильно? Мы сейчас ее практически отменяем. Или там подсоединение к электроэнергии новым бизнесом в Украине сейчас занимает по новому нашему законодательству 3 раза короче времени и 2 раза дешевле стоит, чем раньше. То есть коррупционная кормушка. То есть мы занимаемся закрытием вот этих коррупционных кормушек. Для виноделов облегчили дела тут во много раз. 300 лицензий и разрешений убрали практически коррупционные кормушки. То есть какие-то успехи есть, но это не то, что бы я хотел видеть, потому что все-таки тут слишком замшелый образ мышления. Но мне кажется, что в Киргизстане гораздо легче это все может получиться, потому что, еще раз говорю, я там видел больше энтузиазма. Поймите, Украина и так богатая страна. И это богатство проклятием Украины является в каком-то смысле, потому что очень много представителей политической власти думают, а что меняться? Все равно у нас куда ни... То есть 20%, 24% мирового чернозема, у нас 20%, 22% мирового запаса титана, огромный запас залежи редких металлов, у нас газ, у нас нефть, если хорошо ее разработать. В принципе, есть все и блестящая география. Чего вообще дергаться? Но в Киргизстане есть ресурсы, но не в таком количестве, и они пока не разработаны.
Спасибо большое. Нашим собеседником был бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. Всего доброго и до свидания. Это было радио «Азаттак».